Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. И сегодня мы работаем, как мы часто делаем в последнее время, из двух городов. Я нахожусь в московской студии «Эхо Москвы». На севере наслаждается белыми ночами мой друг, соведущий Виталий Дымарский. Виталий, как нас слышно?
Я не знаю, слышите ли вы меня.
Слышим, слышим.
Ну, отлично.
Итак, в эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. И сегодня у нас в студии Владимир Николаевич Барышников, доктор исторических наук, профессор СПБГУ. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
И мы продолжаем наш цикл «Лица войны». И сегодня мы поговорим, по-моему, не в первый уже, во второй или в третий раз, но об очень интересном персонаже. Это Карл Густав Маннергейм, выдающийся военный. Причем интересно, что это выдающийся российский военный и выдающийся финский военный. И так получилось, что деятель, как я понимаю, двух мировых войн, да, Владимир Николаевич, Первой и Второй мировой войны.
Но он еще и воевал и в русско-японской войне.
Еще успел даже в русско-японской войне. И, безусловно, он герой Финской республики, я имею в виду, конечно, Зимнюю войну между Советским Союзом и Финляндией. Мы поговорим о Карле Густаве Маннергейме. Я думаю, что первый вопрос, которого ждут от меня и от Дымарского, конечно, это вопрос о недавно открытой в Санкт-Петербурге памятной мемориальной доске Карлу Маннергейму, которая вызвала огромные споры и в самом Санкт-Петербурге, и в России, потому что на доске написано о его царском периоде, о том, что он служил в царской армии, но не упоминается Зимняя война и не упоминается Великая Отечественная война. И очень много споров, как к этому относиться, надо было открывать эту доску, не надо было открывать эту доску. И мы без политики, мы сейчас поговорим об этом с исторической точки зрения, и поэтому мой первый вопрос к Владимиру Николаевичу Барышникову. Владимир, как ваше отношение вот к открытию этой памятной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге?
Ну, вы знаете, я на самом деле не скрываю свою точку зрения. Я считаю, что Маннергейм действительно герой, вы правильно об этом сказали, но герой не России, а несколько другого государства, он герой Финляндии. И вот с этой точки зрения я и оцениваю данное появление этой доски. Но на самом деле, мне кажется, что у нас несколько преувеличивается значение Маннергейма в целом. Вообще, в Петербурге такое ощущение, что складывается некое такое, ну, как у нас иногда говорили, лениняна. А это вот Маннергейма-ана такая.
Маннергеймиана,
да. Да. Дело в том, что это уже не первый год продолжается. Мы знаем, что была выставка в Эрмитаже, посвященная Карлу Густаву Эмилю Маннергейму, которая открылась в момент, когда праздновалось событие, связанное с прорывом, снятием блокады Ленинграда, а закрылась она в день, приуроченный был фактически к Дню Победы. Это тоже было неоднозначно воспринято жителями города. У нас бывали такие случаи, когда, так сказать, в честь дня рождения Маннергейма стреляла пушка, так сказать, в Петропавловской крепости, в честь его дня рождения разъезжало маршрутное такси с изображением Маннергейма. Выходило большое количество литературы, посвященной Маннергейму. Маннергейм и лошади, Маннергейм и женщины, Маннергейм в Петербурге, Маннергейм в Польше. То есть, вот, если так говорить, это, в общем-то, уже напоминает, так сказать, хронику Ленина. Так сказать.
И вообще, это элементы культа какого-то.
Но возникает, да, элемент определенного культа, который я, например, как человек, который занимается историей Финляндии, не понимаю.
Вы знаете, мне тоже это кажется очень странным. Это как если бы, скажем, москвичи создали бы культ Наполеона, который в свое время был в этом городе и как известно, разграбил и сжег его. То есть и очень странно все это выглядит.
Ну, конечно, сравнивать Маннергейма с Наполеоном, вероятно, не стоит. И если действительно Наполеон разграбил Москву, то Маннергейм Петербург не грабил. Но он жил здесь, да, действительно жил. Но это не значит, что надо его память увековечить. Я считаю, что это не совсем верно.
Виталий.
Можно мне вмешаться?
Конечно, я тебе предлагаю вмешаться.
Ну, да, несколько слов. Ну, во-первых, я бы не сказал, что Россия уж очень плохо относится к Наполеону. Да, конечно, была война 1812 года, да, было, сожгли Москву. Кстати, не он сожег Москву.
Сам, ну, и он сожег, тоже. Да? И он тоже.
Да, но неважно. Вот. И я не могу сказать, что в России уж прямо так ненавидят Наполеона, памятуя о том его походе на Россию. Скорее, там мы прославляем подвиги русского оружия, а не поход там Наполеона, да, не сильно ты его, не сильно ненавидим, что называется. Вот, так, возвращаясь к Маннергейму. Мне кажется, что когда рассматриваем фигуру Маннергейма, я имею в виду в блокаде Ленинграда, да, поскольку он действительно замкнул блокаду, но мы никогда, вернее, очень редко нашим людям объясняем, что предшествовало этому. И почему, собственно говоря, Маннергейм оказался одним из звеньев блокады Ленинграда? Мы очень мало рассказываем нашим людям о зимней войне, и кто ее спровоцировал, и почему, и как на нее должна была реагировать Финляндия вообще, и Маннергейм в частности. Мы почти ничего не рассказываем нашим людям о 25 июня 1941 года, которая та бомбежка, ну, Василий, очень многие историки так считают, фактически спровоцировала вхождение Финляндии в войну на стороне Третьего Рейха. И так далее, и тому подобное. И при всем при том, многие же отмечают, что Маннергейм со стороны Финляндии не было ни одного обстрела города во время блокады. Маннергейм, несмотря на давление Германии, остановился ровно на той линии, которая как бы была границей Финляндии до Зимней войны. Ну и так далее, и тому подобное. И я даже не знаю, это вот Владимир Николаевич, я не знаю, подтвердит или опровергнет, да, поскольку я знаю, что эта версия, да, документально не подтверждена, но вроде даже якобы Маннергейм предлагал советскому руководству открыть коридор для продовольственного снабжения города, но в обмен на возвращение тех территорий финляндских, которые были заняты, да, в результате Зимней войны. Вот такую я попробовал выступить адвокатом дьявола.
Ну, в данном случае, конечно, я могу отвечать на несколько положений, которые вы, ну, конечно, изложили. Конечно. Но первое, это то, что у нас как бы сейчас не вспоминают Зимнюю войну. Я считаю, что это неверный тезис, поскольку на самом деле сейчас пишется о Зимней войне очень много, и это одна из таких популярнейших тем, поэтому говорить о том, что наши радиослушатели о Зимней войне не знают, я с этим не могу согласиться. Это можно было говорить, скажем, еще в начале 90-х годов, в конце 80-х, но не сейчас. Что же касается позиции Маннергейма, то она ведь действительно достаточно интересна. Интересна в том плане, что накануне Зимней войны Маннергейм на самом деле был одним из тех персонажей исторических, который считал, что надо с предложениями Советского Союза согласиться. Более того, он говорил, что Финляндии самой выгодно предложить Советскому Союзу обмен территорий. Самой, не Советский Союз будет предлагать, а Финляндия предложит. Он хорошо представлял менталитет великой державы и понимал, что Советский Союз никогда не отступится. В условиях, когда надвигалась Вторая мировая война, на самом деле надо было делать какие-то решительные шаги. Вот Маннергейм как раз выступал за то, чтобы как раз самой Финляндии предложить Советскому Союзу изменить границы. Действительно, граница проходила от Ленинграда всего в 32 километрах. Причем проходила не от окраины города, она от центра Ленинграда в 32 километра. Вот раньше, когда у нас еще не создали мощные транспортные развязки в районе Белоострова, то можно было с финляндского вокзала на электричке отправиться в Выборг, и вы бы увидели, когда поезд остановился бы на станции Белоостров, дорожный знак 32 километра. 32 километра от финляндского вокзала. Ну, понятно, что в условиях, когда геополитическая ситуация в Европе резко менялась, тут надо было какие-то предпринимать государственные важные решения. Вот Маннергейм в этом отношении, как мне представляется, был здравомыслящим политиком. И более того, я считаю, что он не был русофобом, что очень важно на самом деле. А многие в финском руководстве были русофобы, а он не был. И вот это, вот, конечно, позитивный такой момент, который показывал, что он обладал государственным мышлением. Ну, а что касается той фразы, которую вы сказали относительно того, что финские войска строго остановились на старой государственной границе, но это просто легенда. На самом деле финские войска перешли эту старую государственную границу. И более того, они перешли в Карелии значительно дальше, чем эта старая государственная граница. Финские войска захватили всю Карелию. Это территория, которая никогда Финляндии не принадлежала. И еще что очень важно, что они не просто захватили эту территорию, они начали переименовывать города вот, на территории Советской Карелии. Переводить их не просто, вот как сейчас, например, переводится Петрозаводск, Петросковье, а они изобретали новое название. Это Энислинна, это крепость на Онеге. То есть, иными словами, если переименовывать таким образом города, то это означает, что эту территорию не собирались отдавать назад Советскому Союзу.
Правильно я понимаю, что Маннергейм верил в гитлеровский блицкриг в 41-м году, полагал, что Советский Союз падет, и в этом случае рассчитывал на огромное превращение территории?
Я здесь даже не могу спорить, поскольку в войну вступила Финляндия вполне серьезно и ответственно. Это не было какая-то авантюра, на самом деле. И начали войну для того, чтобы победить. И начали войну, финские войска начали наступать не для того, чтобы создать блокаду Ленинграда, чтобы окружить Ленинград. Отнюдь нет. Задача заключалась в том, чтобы город взять. Это, собственно, главное.
И это было зафиксировано в документах, в планах финских военных существует.
Это по плану Барбаросса. Финны действовали строго в соответствии с планом Барбаросса. А что касается Ленинграда, то более того, накануне штурма города, в принципе, так сказать, собирался штурм все-таки этого города, то здесь стояла, уже была заготовлена речь, выступление, правительственная речь о взятии Ленинграда. Она должна была пронести на шведском языке, но это не важно, она уже была готова. То есть готова была уже официальная заявление.
Это какой? Октябрь-ноябрь?
Нет, нет, это сентябрь месяц. Сентябрь месяц 41-го года. Так что, иными словами, это в данном случае никто не собирался ни на старой границе. Речь шла о том, чтобы разбить Советский Союз.
А и что... расширить территорию Финляндии.
Ну, естественно, так сказать, в данном случае идея Великой Финляндии, она сохранялась, никто ее не отменял, она существовала, и то, что Карелия, по крайней мере, должна была войти как минимум в состав Финляндии, это реально существующий факт. Ну, а что касается вот еще одного тезиса, который вот был сказан относительно того, что якобы Маннергейм готов был предоставить некий коридор для снабжения города, ну, это легенда. Абсолютная легенда. На самом деле, действительно, финские войска, когда начали наступать в августе 41-го года, Сталин обратился к Соединенным Штатам Америки с предложением передать финнам идею о возможности заключения нового мира с Финляндией. Как было указано в данном случае в этой информации, речь шла о возможности уступить Финляндии все те территории, которые она потеряла в ходе Зимней войны. Но финны на это не пошли. Не пошли, и более того, ответ в августе лишь, это было сделано заявление, а ответ, официальный уже ответ Финляндии пошел в ноябре 41-го года, и там говорилось о том, что финны не прекратят боевые действия до момента занятия неких стратегических границ. Ну, в данном случае речь шла вот как раз о том, чтобы захватить те территории, которые, с которых как бы Советский Союз был бы, не угрожал бы Финляндии. Вот, собственно, такая идея. Никакой, конечно, поставки продовольствия в Ленинград с территории Финляндии это исключено. Это невозможно. Финляндия была таким же противником, как и Германия для Советского Союза.
Скажите, насколько...
Можно?
Да, Виталий, конечно. Один. Да, конечно. Да,
Владимир Николаевич, спасибо. Я же задал вопрос вам, как бы, задал те вопросы, которые задает общественность, да? Поэтому спасибо вам за разъяснение. Это ваша тоже позиция. Но вы еще не ответили на один вопрос все-таки по поводу 25 июня.
Готов.
Существует все-таки тоже дискуссия по поводу того, что немножко, ну, не немножко, может быть, даже, а как бы мы спровоцировали в какой-то степени финнов на такое более активное вхождение, вступление в эту войну. Это вот один вопрос. И второй вопрос по поводу того, о планах Финляндии, Маннергейма, занять город Ленинград. Почему они тогда не заняли? Там же, в общем, обороны практически не было, да? Потому что было принято решение брать город измором. Видимо, принимали решение немцы, да, а не финны.
Вы задаете... Старый, повторяйте вопрос, задайте еще один новый. Но я готов ответить на оба вопроса. Что касается вот того вопроса, который относится к 25 июня. Дело в том, что Финляндия, на самом деле, уже войну не могла избежать в это время. Я имею в виду 41 год. Поскольку в сентябре 40 года на территории Финляндии начали размещаться немецкие войска. Понимаете, в чем дело? Это единственная, на самом деле, страна в мире, которая добровольно открыла свои границы для немецких войск. И, собственно, уже создана была мощная группировка немецкой армии на севере Финляндии, в Лапландии. Трудно себе представить, чтобы эти войска стояли на рубежах советской границы и не наступали. Это невозможно. Это естественно, что Финляндия уже, вот даже из этого исходя, понятно было, что Финляндия в войну вступит. Но вся проблема заключалась в том, что если бы Финляндия вступила в войну 22 июня 41 года, то вы, вероятно, понимаете, что она вынуждена была бы наступать на Ленинград тогда, когда немецкие войска находились еще где-то в Прибалтике, в районе Восточной Пруссии. Естественно, что это не могло скоординированный удар немецкой и финской армии здесь произойти. Надо было сделать таким образом, чтобы начать общее наступление на Ленинград как с севера, так и с юга. А это могло произойти только тогда, когда немецкие войска могли выйти на рубеж уже, скажем, Новгорода, Пскова, то есть подойти на дальние подступы Ленинграда. Ну и, собственно, так оно и случилось. Поэтому торопиться Финляндии вступать в войну 22 июня 41 года было просто не нужно. Ну, а что касается 25 июня, то дело в том, что вот с 22 июня уже с территории Финляндии начали проникать на территорию Советского Союза немецкие самолеты. Дело в том, что...
То есть практически с первого же дня.
Более того, даже первые немецкие бомбардировщики появились в районе Ленинграда еще раньше, чем на западных рубежах Советского Союза. Первые немецкие самолеты начали заходить с Ладожского озера и атаковать Ленинград с востока. Даже началось минирование акватории Нивы.
В первую же ночь.
22-й. Ночь на 22-й. А далее потом немецкие самолеты нанесли уже удар на район Кронштадта. Это все 22 июня.
А чего им там было лететь? Да, если 32 километра до центра, то там подлетное время было там
буквально... Нет, ну уже 32 километра не было. Уже граница была за выбор.
Но тем не менее.
Да, тем не менее заключается в том, что немецкие самолеты летели с Восточной Пруссии, они садились в Финляндии, производилась дозаправка, потом они летели...
Потом они уже атаковали.
Атаковали территорию Советского Союза. Ну и чтобы вот было понятно, поскольку вот вы утверждаете, что с территории Финляндии Советский Союз, Ленинград, не угрожали. Так вот, первые немецкие самолеты были сбиты над Карельским перешейком в районе Дибуны, Паргала. Вот именно там был сбит первый немецкий самолет и появился первый немецкий военный пленный, летчик, пилот. И что самое любопытное, что карты, которые обнаружены были у этого пилота, показывали, что самолеты летели бомбить Кировский завод. То есть, иными словами, вы понимаете, еще Финляндия в войну не вступила. Но и для Советского Союза в этой ситуации важно было, чтобы вот эти налеты не продолжались. И был дан соответствующий ответ. Ответ мощный, конечно, я согласен с вами. Ответ был мощный, но его результат тоже интересный. Финляндия в любом случае вступила бы в войну. Ей нужен был повод. Но удар советской авиации по финским аэродромам, которые, в принципе, могли размещаться немецкие самолеты, привело к тому, что после этого ни один немецкий самолет не летел бомбить Ленинград.
То есть это был очень эффективный ответ?
Это очень был эффективный ответ с точки зрения того, что с территории Финляндии больше авиация не летала. Но были, конечно, налеты, но уже потом, после снятия блокады Ленинграда. Вот когда еще северная часть Благодатного кольца сохранилась, когда финны еще стояли на севере от Ленинграда, то в марте и апреле 44 года финская авиация дважды пыталась проникнуть в район Ленинграда, но оба раза неудачно. А при этом, так сказать, наша система противовоздушной обороны, которая существовала тогда, она позволяла зафиксировать самолет еще на момент взлета. То есть 200 километров где-то ловили самолет, улавливали даже марку самолета, Фуки-Вульф или Юнкерс, или мистер Шмидт, они уже понимали наши, так сказать, радары. Ну, или, точнее, операторы, когда сидели за радарами. И в результате, так сказать, этот налет финской авиации был не допустили. Они сбросили просто свой смертоносный груз, не долетая Ленинграда. То есть, иными словами, так сказать, району Ленинграда угрожали серьезно.
А второй был вопрос, почему остановились? Если все-таки был план в рамках плана Барбаросса, немецко-финский, о штурме города, то как принималось решение, насколько оно было скоординировано между Гитлером и Маннергеймом?
Да, ну вот видите, значит, действительно стоял вопрос, естественно, о том, чтобы так и Москву, как и Ленинград взять. Это понятно, тут даже не надо обсуждать. Но группа армии «Север» эту задачу не выполнила. То есть она дошла действительно до предместьев Ленинграда, Пулково, Лигово, Урицк. Вот там фактически развернулись ожесточенные бои, в результате которых немецкие войска прорваться к городу не могли.
То есть наша сторона смогла все-таки организовать эффективное сопротивление.
То есть немецкие войска были остановлены прямо в предместьях Ленинграда. Ну и вы, вероятно, понимаете, что в одиночку Финляндия взять Ленинград просто реально не могла.
А финны вышли на те рубежи, которые планировались по плану Барбаросса? Я имею в виду в срок, в достаточном количестве, достаточно.
Значит, они вышли абсолютно синхронно с немецкими войсками. Угу. Основные боевые действия, как на севере, так и на юге, разгорелись в начале сентября 1941 года. Более того, они полностью выполнили все свои задачи по плану Барбаросса и дальше. Ведь финские войска не только наступали на Карельском перешейке, они наступали в Карелии. Так вот, здесь, в Карелии, финские войска вышли к реке Свирь. И там должны были встретиться с группой армии «Север». И если бы они встретились, то никакого уже никакой дороги жизни...
Ну да, они полностью бы замкнули блокаду.
Естественно. Да. Но немецкие войска выполнить эту задачу не смогли. То есть они форсировали Волхов, они взяли Тихвин. А за Тихвином, в районе деревни Острач, они были остановлены и после этого отброшены. Так называемая Тихвинская оборонительная наступательная операция советских войск, в результате которой немцы были отброшены за Волхов и уже соединиться с финнами так и не смогли. Но финны выполнили свою задачу. То есть они выполнили все то, что требовалось по плану Барбаросса. Ну, вообще, уже в ноябре... В декабре 1941 года было понятно, что план Барбаросса был сорван. Он был сорван по всем направлениям, и на севере, и в центре, и на юге. Поэтому в данном случае Финляндии, собственно, перемалывать свои войска, не такие уж большие войска, для того, чтобы прорвать глубоко эшелонированную линию укрепления, кстати сказать, это старый укрепрайон, так сказать, который был создан на старой государственной границе, это было, конечно, очень тяжелое. Ситуации. И более того, тут еще возникал весьма пикантный момент, ведь пропаганда финская действительно утверждала о том, что мы хотим вернуть старые вот, те территории, которые потеряли в ходе зимней войны.
То есть тем самым они как бы легитимизировали, да, военные действия.
Ну да, и многие, конечно, воевали.
Вернем свое.
Да, многие воевали именно за это. И когда был приказ о переходе старой государственной границы, то финские солдаты начали отказываться наступать. Это парадоксальная вещь, но порядка 200 человек отказалось выполнить этот приказ. Но это тоже показывает моральное состояние финской армии. Тоже это надо учитывать. Ну, а вообще, в ходе летнего наступления финская армия потеряла примерно столько же своих солдат, сколько и в зимнюю войну.
То есть, это колоссальные потери,
и надо было это тоже учитывать. Ну, и последний фактор, который тоже надо учитывать, когда говорим о том, почему, собственно, финские войска остановились, это то, что Запад стал оказывать давление на Финляндию. Великобритания непосредственно стала оказывать, Соединенные Штаты Америки. Вот это обращение с предложением о том, чтобы прекратить войну и уступить всем финнам всю ту территорию, которую они потеряли в годы Зимней войны, все это оказывало психологическое давление на финское руководство. Дело в том, что финны не хотели рвать свои отношения прежде всего с Соединенными Штатами Америки, и поэтому, собственно, вынуждены были прислушиваться. Ну, а что касается Великобритании, то, несмотря ни на что, Англия Финляндии войну объявила. В декабре 1941 года Великобритания объявила войну Финляндии.
Очень интересно. Владимир, вот мы сейчас говорим о 41-м годе. Мы говорим о том, что сначала были планы разгрома Советского Союза, взятия Ленинграда. Потом блицкриг провалился. Финны встали на тех рубежах, которые были предусмотрены планом Барбаросса. Как менялось мышление самого Карла Маннергейма? Вот если начинать с 22 июня и заканчивать ноябрем-декабрем, когда уже замкнулась блокада, вот, и уже встали такие, начались позиционные бои. Он когда осознал, что блицкриг провалился, и поменяло ли финское руководство свои стратегические планы на эту войну?
Значит, уже в декабре 41-го года финский маршал дает приказ о переходе к позиционному ведению военных действий. В этот период уже финские войска захватили практически основную часть Карелии, Петрозаводск. И, собственно, с этого момента финны переходят к позиционной войне. Но и эта война, понимаете, она была на самом деле... Они рассчитывали на победу, причем рассчитывали так же, как и немцы, на блицкриг. Вообще, первое название той войны, которая началась, если ту войну, которая раньше была, называли «зимней войной», то вот эту войну 41-го года начали называть летняя.
А, то есть расчет был на то, что вот летом за лето все будет сделано.
Летом будет все решено. Но когда лето закончилось, надо было думать, что же предложить. Новое название, поскольку летней войны уже назвать было нельзя. И поэтому придумали новое, очень оригинальное, как я считаю, название. Это война продолжения.
Как?
То есть продолжение зимней войны. Но если так считать, что вот эта война 41-го года была продолжением зимней войны, то тогда можно говорить о том, что и зимняя война тоже имела какие-то агрессивные планы, поскольку Финляндия захватила значительную часть советской территории.
Очень интересна у нас беседа о Маннергейме. Мы сейчас с Виталием Дымарским и Владимиром Барышниковым прервемся на выпуск новостей и продолжим сразу после новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Мы говорим сегодня о Карле, Густаве, Эмиле, Маннергейме. Герои Финляндии, несомненно, и с моей точки зрения, совсем не герои нашей истории. Я напоминаю, что у меня в гостях Владимир Барышников, доктор исторических наук, профессор СПБГУ. И мы говорим о Маннергейме в рамках нашего цикла «Лица войны». И мы остановились на том, что в декабре 41-го года, когда уже стало ясно, что блицкриг провалился, Маннергейм и в целом финское военно-политическое руководство отдали приказ о переходе к позиционной войне от наступательной. И даже Владимир Николаевич успел рассказать о том, что война, которая до этого называлась в пропаганде летней войной, стала называться как война продолжения.
Война продолжения, да.
Тем не менее, какие стратегические цели на рубеже 41-42 года видело перед собой финское руководство? Что я имею в виду? Видело ли оно все-таки разгром Советского Союза? Союза, захват Ленинграда, закрепление за собой новых территорий в рамках концепции Великой Финляндии. Или уже тогда, на рубеже 41-42 года, у Маннергейма была мысль о том, что все-таки Германия может проиграть. Когда вообще он понял, что Германия может проиграть?
Дело в том, что, конечно, Финляндия продолжала еще верить Третьему Рейху, продолжала верить на то, что немцы все-таки одержат победу, и, как пишут финские историки, 42-й год – это было время выжидания. На самом деле...
Весь 42-й год?
Ну, практически. На самом деле немцы готовили штурм Ленинграда. Об этом финны знали. Теперь они уже, конечно, не так горячо поддерживали, так сказать, немцев своим оружием. Они понимали, что здесь могут возникнуть какие-то некие проблемы для них в будущем. Но в любом случае они ждали, что Ленинград будет взят. Ну, вероятно, все радиослушатели знают, что попытка немцев начать это штурм города уперлась в контрнаступление советских войск. Вот тогда как раз вторая ударная армия начала наступать. То есть советские войска в этот момент пытались прорвать блокаду Ленинграда, разгорелись ожесточенные бои, в результате которых фактически ударная группировка немецких войск так и не смогла начать свое наступление на Ленинград. Но в Финляндии верили. Верили в то, что все-таки наступление произойдет и что будет победа. Ну и, собственно, здесь очень любопытным было посещение Финляндии Гитлером. Дело в том, что в июне 1942 года он лично прибывает в Финляндию. Причем прибывает для того, чтобы поздравить Маннергейма с 75-летием.
Понятно, что цель визита не сводилась к банкету и к произнесению речей. Наверняка Гитлер имел какие-то стратегические планы.
Вы знаете, вот тут есть уникальная...
Чего он так взял и полетел?
Уникальная вещь. Переговоры между Маннергеймом и Гитлером проходили в штабном вагоне Маннергейма недалеко от линии фронта. И так случилось, что финские спецслужбы сумели записать эти переговоры. То есть, иными словами, эта пленка существует, она реально сохранилась до
нас. Что, они без санкций это делали?
Нет, они сделали это как раз так, что оба практически не знали об этом. И в результате мы, по крайней мере, если послушаем эту запись, то мы услышим, по крайней мере, голос Гитлера реальный. Не тот, который на митингах там лающий, а вот реально...
В рабочей обстановке
реально.
Вот расскажите про эти переговоры. Во-первых, тут два простых вопроса. Первое, какие цели преследовал Гитлер этим визитом, и какие цели преследовал Маннергейм?
Во-первых, визит был со стороны фюрера, прежде всего, совершен. Поэтому, естественно, главная задача была задача немецкая, нежели чем финская. И идея Гитлера заключалась в том, чтобы убедить финнов, что все идет хорошо. И вот как раз в сохранившейся записи переговоров там просто оба руководителя двух государств в данном случае были поражены тем, что произошло в 1941 году. То есть, они обсуждали вначале то вот это дьявольское сопротивление советских войск. То есть, для них это было непонятно, неожиданно. Такое большое количество танков, говорит фюрер. Я просто не ожидал об этом. Маннергейм подтверждает, да-да, мы тоже это не ожидали. То есть, иными словами, разговор шел именно о том, что Советский Союз оказал такое сопротивление, которое в Третьем Рейхе, да и в Финляндии, просто не ожидали. Собственно, действительно заключалась идея в том, чтобы сообщить финнам о том, что немцы готовят штурм Ленинграда. Это главная задача. Хотя, конечно, естественно, были подарки и банкет соответствующий.
А были ли в тот момент, летом 1942 года, цели Маннергейма отличные от цели Гитлера? Или можем говорить о полном совпадении взглядов и целей?
Финляндия маленькая страна.
Виталик.
Можно я добавлю к этому вопросу?
Да.
Как раз это тоже. Вообще, насколько вот Владимир Николаевич нам сказал, что Маннергейм был, не русофобом, во всяком случае. Даже можно его назвать русофобом. Да? Скажите, внутри финского, финляндского руководства были ли разногласия? Были ли, как мы любим говорить, ястребы и голуби? Да? И если такие были, то каких позиций придерживался сам Маннергейм?
Разногласия были, прежде всего, в момент начала Зимней войны. Ведь мы опять возвращаемся к старым позициям. Дело в том, что Маннергейм считал, что политики довели дело до войны, а нам, военным, как говорил Маннергейм, приходится расхлебывать. Так именно он сказал. И как записал его адъютант в своих воспоминаниях, когда советские бомбардировщики появились на территории Финляндии, когда началась Зимняя война, он позвонил президенту и так ругался, что в данном случае вот этот адъютант говорит: я никогда не слышал от Маннергейма таких слов. То есть, иными словами, для Маннергейма это было просто катастрофа. А вот финское руководство, вот это к разговору разногласиях. Вот когда были нанесены первые удары 30 ноября 1939 года по финской территории, то министром иностранных дел был Урха Калева Кэкконен. Он позвонил премьер-министру и сказал, что надо собирать правительство. Ситуация очень сложная, вероятно, война. И премьер-министр премьер-министр Каяндер тогда заявил, что они рано ли, слишком рано, мы в это время еще не заседаем. То есть, они еще даже не понимали, что началась война. Вот до чего это было. А Маннергейм это все уже хорошо понимал.
А в 42-м и 41-м году?
В данном случае, Маннергейм был, это естественно, в тот период, это общее единственное руководство. На самом деле в Финляндии руководили страной не парламент, не правительство, а узкий круг лиц. Узкий круг лиц, в который, естественно, Маннергейм входил. И здесь уже разногласия были тактического характера, а не стратегического. В этот узкий круг входил Маннергейм как главнокомандующий финскими вооруженными силами, единственный маршал Финляндии, президент страны Ристо Рюти, премьер, министр сначала Рангель, потом Эдвин Линкомиес, министр иностранных дел, но не буду перечислять их фамилии, министр обороны, вот это узкий круг,
5-6 человек.
Да, которые решали все вопросы. И, кстати сказать, вот я уже говорил относительно появления немецких войск на территории Финляндии. Ведь именно Маннергейма ведомство занималось этим. Не правительство, не государство, а военные занимались тем, что организовывали этот транзит немецких войск на финскую территорию. И тогда произошла вообще любопытная ситуация. Когда немецкие войска появились на территории Финляндии в сентябре 1940 года, то, так сказать, из полицейского управления города Ваза срочно позвонили министру внутренних дел, тогда фон Борн был министром внутренних дел, и спрашивают, что нам делать? Появились немецкие солдаты, мы не понимаем, что нам делать. Борн тоже не знал, что делать. Он тоже не входил тогда в узкий круг финского руководства. Он обратился к тем людям, которые, собственно, принимали решение, ну и только после этого было дано указание, чтобы не обращать особого внимания на появление немцев.
Владимир Николаевич, я вернусь к приезду Гитлера, потому что это очень важный эпизод войны. Понятно, юбилей Маннергейма, понятно, банкеты, но и рабочие переговоры. Какие задачи хотел поставить Гитлер перед своим союзником вот на момент лета 1942 года? Ожидали ли немцы активных военных действий летом 1942 года со стороны финнов, то есть наступления на Ленинград с севера?
Они хотели этого, конечно, но Маннергейм уже в этот момент боялся. Вот тут-то тоже надо учитывать.
То есть вот тут какая-то трещина первая пошла,
она,
да?
Произошла уже осенью.
Еще осенью.
Осенью 1941 года. А в тот период финны просто ждали, выжидали. Это, так сказать, это год выжидания. Объективно. Ну и более того, не только Гитлер посетил Маннергейма, но затем и Маннергейма с ответным визитом приехал в Германию. То есть эти контакты продолжались. Кстати, у Маннергейма были очень прекрасные отношения, считалось даже дружеские отношения с Германом Герингом. Это они вместе охотились.
Как
это...
военный с военным, да?
Ну, трудно сказать, каким образом эти связи были именно на военной. У поприща, в основном на поприще охоты были. Кстати, если кто будет в Хельсинки, посетит мемориальный музей Маннергейма, то может увидеть там на одной из стен убитый олень, голова убитого, рога убитого оленя. Это как раз момент охоты с Германом Герингом в Восточной Пруссии. Ну и тогда же, кстати сказать, Финляндию посещает и шеф гестапо и СС, это Гиммлер. Ну и, собственно, в тот период велись переговоры об увеличении количества финнов, которые воевали в войсках СС. Дело в том, что тоже уникальная вещь, но в 1941 году единственная страна, которая позволила на своей территории вербовать эсэсовские войска. И действительно, финны воевали в составе Waffen-SS «Викинг» дивизия, которая воевала на Украине и на Кавказе. Ну и как раз вот в 1942 году...
Были ли в этой связи финны причастны к зверствам, к эсэсовским зверствам? Я имею в виду к расстрелам мирного населения, к уничтожению евреев, к уничтожению мирного населения и так далее.
Вы знаете,
есть ли такие факты?
Я сам серьезно изучал этот вопрос. У меня даже есть монография «Финны на службе в СС. Годы Второй мировой войны». Этот вопрос очень тщательно обходится, на самом деле.
Я понимаю, почему. Конечно,
да, естественно.
Конечно. А как дело-то было?
Ну, дело-то было так, что, по крайней мере, они были четки свидетелями всех тех событий, которые происходили, эти зверства, которые вершились. Это уже без всяких сомнений, это участвовали ли они непосредственно в расстрелах, но в данном случае это батальон был финский, это небольшое подразделение, но я думаю, что какие-то функции они выполняли. Какие-то функции выполняли. Но для, кстати, немцев важно было не то, что как они там участвуют в расстрелах или боевых действиях. Они формировали фактически пятую колонну в Финляндии. Понимая, что в конечном итоге эти люди вернутся затем в Финляндию.
А, то есть они их индоктринировали в нацистском духе, да?
Конечно. Они их формировали как нацистов. И, так сказать, Маннергейм, кстати, это очень хорошо понимал. И когда этот эсэсовский батальон вернулся на родину, серьезно пострадав на Кавказе, действительно, там шли напряженные бои, и очень большое количество финских эсэсовцев погибло, вот, то он решил этот батальон расформировать. И все эти участники этого эсэсовского движения были распылены по всем частям финской армии. В результате, так сказать, монолитного такого подразделения не было. Но, кстати сказать, когда мы немножко забегаем вперед, когда Финляндия уже взяла курс на выход из войны, то в Германии готовился заговор против Маннергейма. И вот как раз Гиммлер рассчитывал на этих эсэсовцев. Но, так сказать, мудрый в какой-то степени Маннергейм не допустил формирования вот такого вот кулака, который...
Как у нас говорят, переиграл нацистов.
Да, переиграл в определенной степени нацистов, понимая, что, к чему это все ведет. Еще,
да? Да, конечно, Виталий.
Можно, да? Но поскольку я так понимаю, что у нас мало времени уже остается, мне очень интересно вот узнать мнение Владимира Николаевича по поводу послевоенных оценок и отношений к Маннергейму и вообще к тем финнам, которые принимали участие в тех действиях военных, да? То есть там же ничего похожего там типа Нюрнберга или денацификации не было, да? То есть те люди, включая Маннергейма, которые участвовали в военных действиях против Советского Союза на стороне Третьего Рейха, никакому осуждению формальному не подвергались.
Ну, вы знаете, вот вы опять немножко заблуждаетесь.
Нет, я вопрос, я не заблуждаюсь, я вопрос задаю, я спрашиваю, я
понимаю. Не знаю. Значит, на самом деле был процесс над главными виновниками войны, так сказать, в Финляндии этот процесс проходил синхронно с Нюрнбергским процессом, он проходил в Хельсинки, но в отличие от Нюрнбергского трибунала, который был международный, здесь суд был финский, то есть сами финны судили как бы главных виновников войны. Это достаточно любопытный, конечно, персонаж. Это практически все финское руководство.
И включаем Маннергейма.
Нет, подождите. Значит, это и президент, это и премьер-министр, это министр иностранных дел и военный министр. Даже посланник финский в Берлине, Тойва Кивимяки, бывший премьер-министр Финляндии, тоже оказался на скамье подсудимых. А вот Маннергейм как раз нет. И вот это как раз очень интересный такой факт, который следует, конечно, как мне представляется, и дальше изучать. Но у меня, естественно, есть своя версия, почему Маннергейм не был, так сказать, привлечен к суду как главный виновник участия в войне. Ну, если хотите, я, конечно, могу...
Скажите, конечно, конечно.
Ну, в данном случае Маннергейм, я уже говорил о том, что он не являлся русофобом, Маннергейм очень гибкий был политик. Он был политик, который очень хорошо реагировал на ситуацию, которая складывалась. Вот, понимая, что Германия уже проигрывает, он сразу же стал менять свою тактику. Стал менять свою тактику.
Это когда произошло? Когда он понял?
Ну, окончательно, конечно, все произошло после Сталинграда. Вот уже 3 февраля 1943 года в ставке Маннергейма прошло совещание, где выступил начальник финской разведки полковник Пасанен, который изложил ситуацию. Стало понятно, что, в общем-то, Германия... но войну проиграет. То есть, уже это было ясно. И вот с этого момента начинается процесс попытки выхода Финляндии из войны. Это длительный процесс. Он занял фактически вот с февраля 43-го года до сентября 44-го года. Вот это много этапов, это достаточно сложный такой период. Но это пока эволюция взглядов, в общем-то, финского руководства происходила. Ну, а что касается Маннергейма, то вот, поскольку он достаточно был гибким человеком, возникала еще любопытная такая вещь. Маннергейм на самом деле, это уникально на самом деле, он превратился в некий символ Финляндии. Вот именно в этот период, не в 30-е годы, а вот именно в это время, это человек, который мог объединить Финляндию. То есть, вот почему нацисты не смогли организовать переворот, заговор и свергнуть
Маннергейма. Ни у кого рука не поднялась.
Ну, даже те, кто разделял взгляды, так сказать, вот, фюрера. И те тоже, на самом деле, против Маннергейма не хотели. В общем, германонастроенный генерал Павел Талвела, представитель ставки Маннергейма в Германии, он, ему, на него делали ставку тоже и немецкое руководство, но Талвилл отказался. Он не пошел выступить против своего маршала.
И вот эта ваша версия, что, будучи символом нации, он символом республики,
он объединял.
Он именно поэтому был выведен за скобки вот этого хельсинского процесса,
не
да?
Не только поэтому. И по его взглядам. Они, эти взгляды, начали меняться. Начали меняться, и уже в 1945 году, это тоже вообще достаточно уникальная вещь, именно он предложил Советскому Союзу договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и более того, собственноручно на русском языке за старой орфографией написал военную статью этого соглашения. Это понятно, поскольку Маннергейм понимал, что, собственно, от него хотят в Москве. А в Москве, объективно говоря, хотели сделать Финляндию союзником. Они это проводили, эту линию, с середины 30-х годов. На самом деле. Она продолжалась и закончилась в 1948 году.
Ну и, видимо, и американцы тоже не особо жаждали крови, да, когда речь шла о Маннергейме, когда решалась его судьба.
Ну, я думаю, что Соединенные Штаты вообще занимали особую позицию в отношении Финляндии. Я еще раз повторяю, что они не объявили войну Финляндии, и более того, они даже не разорвали дипломатические отношения. Они разорвали дипломатические отношения с Финляндией только в 1944 году, в июне 1944 года, когда вот президент Ристо Рютти подписал с Риббентропом договор о помощи. Вот такое было заключено соглашение о помощи Германии и Финляндии. Фактически Германия четко входила уже в союз с Третьим Рейхом, но финны изобрели достаточно хитроумный способ. Они объявили, что это личное соглашение президента Финляндии с нацистским руководством. И как раз Маннергейм, став президентом, заявил о том, что это соглашение недействительно. Ну, то есть, иными словами, тот самый человек, который ввел Финляндию в войну, тот это Финляндию выводил из войны.
Владимир Хайч, можно еще один вопрос, да, по поводу вот, после войны? А каково, это известно или нет, каково было отношение лично, если хотите, Сталина к Маннергейму?
Так вот, я хотел продолжить это. Значит, итак, Маннергейм был символом определенным, который объединял Финляндию. Маннергейм менял свои взгляды. Делать ставку на коммунистов тогда было нереально. В Финляндии после появления так называемое правительство Отто Вилли Куусинена, Тилёвского правительства, авторитет коммунистической партии был серьезно подорван, и хотя они начали усиливать свое влияние в Финляндии после выхода Финляндии из войны, тем не менее, не являлись той силой, которая могла объединить страну и превратить ее, так сказать, в самое дружественное Советскому Союзу государство. Маннергейм же поддерживался практически всем обществом, включая, кстати сказать, что удивительно, даже коммунистами. В 45-м году, весной 45-го года, коммунисты уже говорили о том, что Маннергейма нужно оставить пока в руководстве страны. Но что делает Маннергейм? Вот как раз именно при нем подписываются все основные документы, которые касаются осуждения своих же единомышленников. То есть он фактически всех своих единомышленников, с теми соратниками, с тем, которым он всю войну прошел, он их фактически сдал. Лишь бы только, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. И когда начинался судебный процесс, то Маннергейму разрешили выехать из Финляндии. Он покинул Финляндию, ну и пробыл за границей в течение 2 месяцев. Это практически весь судебный процесс, он находился за рубежом. А когда он вернулся, закончился судебный процесс, тех лиц, которые, так сказать, были его близкими соратниками, осудили, а он после этого подписал прошение об отставке. Таким образом, закончилась его, так сказать, карьера как государственного политического деятеля.
Ну что, у нас остается буквально 2 минуты, и я, чтобы закольцевать нашу беседу, вернусь к спорам вокруг мемориальной доски Маннергейму, которые сейчас идут в Петербурге и во всей стране, и Владимиру Николаевичу Барышникову задав, что называется, вопрос в лоб, если позволите. А вопрос, ну, кажется простым, но, тем не менее, вот можно коротко на него ответить. Как вы считаете, несет ли Карл Густав Маннергейм ответственность за гибель сотен тысяч ленинградцев в условиях блокады, вот, и в какой мере он несет ответственность за гибель наших соотечественников во время войны?
Ну, уважаемые друзья, я должен сказать, что Финляндия имела свой сегмент фронта под Ленинградом и несет персональную ответственность за тот фронт, который существовал.
А значит, и за измор?
И за блокаду, безусловно, тоже. Потому что говорить, что одна Германия, так сказать, занималась блокадой, это неверно. так сказать, блокадой занимались два государства, Финляндия и Германия. И оба государства несут соответствующую ответственность. Какая ответственность больше, какая меньше, эти медицинские весы, это сложно.
Но факт остается.
Факт остается фактом. Для защитников города и финны, и немцы были врагами.
Ну что, мне кажется, что у нас сегодня была исключительно интересная беседа, и я хочу искренне поблагодарить Владимира Николаевича Барышникова, доктора исторических наук, профессора СПбГУ. Мы говорили сегодня в рамках нашего цикла «Лица войны» о Карле Густаве Маннергейме. Я думаю, что мы ответили на очень многие вопросы, которые сегодня ставятся перед нашим обществом в связи с открытием памятной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге. И в целом, когда мы в эти дни вспоминаем нападение Гитлера и вспоминаем начало Великой Отечественной войны. Спасибо Виталию Дымарскому в Петербурге.
Спасибо.
Спасибо Владимиру Николаевичу. И мы, как всегда, услышимся с вами через неделю.
Программа «Цена победы».